эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Эскинвали, 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Я устал, я прихожу. Куда возвращается и за что извиняется перед Грузией ее третий президент?
Ошибки, конечно, были. Были и очень тяжелые ошибки, но Бог свидетель, и я хотел все наилучшее для моего народа. Я хотел, чтобы мой народ жил лучше, гораздо богаче.
Ирмы патриотов. Скандал вокруг поездки грузинских политиков в Абхазию обрастает новыми заблуждениями.
Один из активнейших форумчан на сайте Абхазавто восклицает, что преступного, если встретились с членом грузинской партии, которая единственная в Грузии за наше признание.
Теория и практика ограниченного суверенитета, как Южная Осетия 12 лет преодолевает депрессию после эйфории.
Что можно, что нельзя. Какую степень самостоятельности в принятии решений может приобрести Абхазия или Южная Осетия? Это всегда решается в практических взаимодействиях, поэтому общего ответа здесь нет.
Все это, а также бойцовский клуб грузинской оппозиции, кто против кого и почему, щедрость должника, очередные подарки грузинской власти избирателя. Действительно ли Грузию накрывает вторая волна криминала? Недетские вопросы, что происходит с суррогатным материнством в Грузии, рубрики «Голоса» и «Обзор прессы», и, как всегда, по четвергам «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочаришвили.
Президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал.
Путин добавил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет. С этим согласны и в Минске, уточнил он в интервью каналу «Россия-1». Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой. Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, заявил Путин. У нас есть, конечно, обязательства перед Белоруссией, и Лукашенко так и поставил вопрос. Он хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства.
Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее.
17 августа на российских трассах Е-95 и М-1 были замечены несколько десятков грузовиков «Урал» и «КамАЗ» без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии, которые предположительно двигались в сторону границы с Белоруссией. Об этом пишет расследовательская группа Conflict Intelligence Team, которая проанализировала сообщения нескольких СМИ, а также записи с фотографиями и видео в соцсетях. 57% россиян хотят, чтобы Белоруссией правил Александр Лукашенко, сообщает Левада-центр результаты опроса на тему выборов и протестов в Белоруссии. За кандидатуру от оппозиции на посту президента соседней страны высказались всего 17%. Безразличны к вопросу 18%. Затруднились ответить 8%. Вполне честными выборы назвали 23% россиян, а совсем нечестными 18%. Отрицательно относятся к протестующим 39%. Респондентов 33 безразлично, положительно настроены 25% опрошенных. 38% россиян считают, что при разгоне протестующих в Минске силовики действовали жестко, но оправданно. Однако 35% опрошенных не видят оправдания жестокости полиции. Причину протестов россияне видят в основном во внешних провокациях. С этим согласны 39% респондентов. На втором месте усталость от слишком долгого правления Александра Лукашенко. 28%. На третьем – провокации белорусской оппозиции. 24%. Четверо американских военных пострадали в дорожном конфликте с российской военной полицией в Сирии. Они получили легкие ранения после того, как их автомобиль был вытолкнут на обочину российским бронетранспортером, сообщает ABC News. Инцидент произошел утром во вторник на севере-востоке страны у города Дерик. Согласно сообщению Совета национальной безопасности США, патруль международной коалиции встретил российский военный патруль. Российский бронетранспортер протаранил американский бронированный автомобиль. Экипаж последнего получил ранения. 26 августа издание «Русская весна» опубликовало видео, на котором видно, как транспорт с российскими флагами преследует американскую технику, после чего происходит столкновение. В Белом доме действия российских военных назвали небезопасными и непрофессиональными. Ситуацию обсудили начальников штабов двух армий. Два американских автомобиля на видео окружены бронированным автомобилем «Тайфун», двумя бронеавтомобилями «Тигр», грузовиком «Урал». Над колонной летят два российских боевых вертолета. В российском министерстве обороны, комментируя столкновение в Сирии, заявили, что американские военные заранее знали о прохождении колонны военной полиции, но попытались заблокировать патруль. Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в черный список 3 российских научно-исследовательских института. Их подозревают в работе над программами химического и биологического оружия. В список внесены 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России в Шиханах в Саратовской области, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны в Сергиевом Посаде, а также 2 его филиала в Екатеринбурге и Кирове. В документе отмечается, что у властей США есть основания полагать, что 2 организации связаны с разработками и испытаниями химоружия, а 48-й ЦНИ и его филиалы с созданием биологического оружия. Транспортная полиция проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией оппозиционного политика Алексея Навального 20 августа. В Омске, сообщила МВД России, свою проверку проводит также транспортная прокуратура. В ходе проверки полиции осмотрен гостиничный номер в Томске, в котором проживал политик, изъяты более 100 предметов, проанализированы данные видеонаблюдения.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Блудный сын ошибок трудных, искреннее покаяние или предвыборный пиар-ход. Михаил Саакашвили со своим новым видеообращением вновь оказался в Грузии в центре внимания. В очередной раз пообещав вернуться, он впервые публично принес извинения за допущенные тяжелые ошибки в годы президентства. Исповедь президента оценила Мзия Паритишвили.
Он 7 лет обещает вернуться, но в сегодняшнем видеообращении, смонтированном в классическом жанре предвыборного ролика, Михаил Саакашвили, наверное, впервые вот так прямо глядя в камеру, приносит всем извинения за допущенные ошибки.
Ошибки, конечно, были. Были и очень тяжелые ошибки, но Бог свидетель, и я хотел все наилучшее для моего народа. Я хотел, чтобы мой народ жил лучше, гораздо богаче. И все-таки с высоты этих лет, за эти допущенные мною ошибки, за то, что до конца не смог сделать, хочу перед всеми публично извиниться.
И там же Саакашвили сообщает, что он все осознал и уже знает, как сделать Грузию еще лучше вместе с народом. Потому торжественным голосом на фоне горных долин и грузинского флага торжественно сообщает: «Я возвращаюсь». Извинения и признания ошибок от Саакашвили давно ждали, особенно его оппоненты за жесткий разгон оппозиции в ноябре 2007, за то, что не смог избежать августовской войны, за то, что в тюрьмах попирали фундаментальные права человека, за притеснение бизнеса, у представителей грузинской мечты этот список ошибок Саакашвили и нацдвижения намного длиннее, о чем и напомнила сегодня министр юстиции Тедзо Лукиани, которая, впрочем, склонна говорить скорее о преступлениях. Мы, конечно, будем приветствовать, если он найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его на границе же, конечно, ждет процедура задержания и грузинская тюрьма, поскольку он разыскиваемый и по отношению к нему действуют вынесенные ни одной инстанции вступившиеся в силу обвинительные приговоры. Не бедийный Иванишвили решать, кому быть, а кому нет на грузинской политической арене, заявила в ответ один из лидеров нацдвижения Тринатин Бокучава.
Это решает грузинский народ. Я уверена, что народ примет правильное решение. Что же касается обращения Михаила Саакашвили, приветствую его искреннюю эмоцию. Это тот человек, с которым ассоциируется видение лучшей Грузии и надежда ее развития. Потому уверена, что грузинский избиратель очень правильно, а также искренне примет его обращение, как он сам это подразумевал.
Сегодня представители бывшей партии власти не акцентировали внимание о том, какие серьезные ошибки имел в виду Саакашвили. Зато отмечали, что он был бы идеальным премьер-министром и что он вернется после того, как на выборах проиграет грузинская мечта. О гонениях Михаила Саакашвили со стороны лидера правящей силы Бедзина Иванишвили напомнил и бывший соратник, ныне депутат Европейской Грузии Отар Кахидзе. А по поводу ошибок бывший замминистра юстиции Кахидзе заявил.
Ошибки были допущены прежней властью, но по сравнению с преступлениями и ошибками Иванишвили, по моему мнению, здесь полная асимметрия.
Тем не менее, Отар Кахидзе считает, что Михаил Саакашвили не та фигура, вокруг которой состоится широкий политический консенсус. К тому же нацдвижение последнее время начало вести отдельную игру, выдвигать свои кандидатуры там, где ранее была договоренность о выдвижении единого кандидата от оппозиции. Действия Саакашвили политолог Вахтанг Забирадзе считает логичными с точки зрения предвыборного пиар-хода.
Это косвенное, но все-таки признание, что во время его президентства были допущены очень серьезные ошибки. Но, думаю, его слова с целью склонить к себе нейтральных избирателей очень запоздалые. Нужно быть очень наивным человеком, чтобы поверить, что к Саакашвили именно сейчас привалило желание переоценить свое политическое прошлое. Потому и не жду значительных сдвигов в электорате в пользу него, а верным избирателям нацдвижения. Извинения Саакашвили так не нужны.
Саакашвили по-прежнему исходит из принципа «кто не с нами, тот против нас», считает политолог и в доказательство приводит июньские высказывания третьего президента после того, как его давний соратник, лидер Новой Грузии Георгий Вашадзе, покинул коалицию, объединенную нацдвижением. Саакашвили заявил, что Вашадзе перешел на темную сторону. По мнению Вахтанга Дзабирадзе, своим обращением третий президент и его партия скорее ищет продолжение для дальнейшей предвыборной стратегии.
Все это время нацдвижение старалось объединить вокруг себя весь оппозиционный спектр так, что большинство депутатских мандатов оставались бы у него и право выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. Убедившись, что этого не достичь, нацдвижение очень прагматично для себя решило сконцентрироваться на перетягивании к себе оппозиционного электората. Поэтому стал выставлять свои кандидатуры в Тбилиси и в других регионах противовес другим оппозиционным кандидатам. Саакашвили хорошо понимает, что на этот раз он не сможет прийти к власти, и он, видимо, посчитал, что лучше тогда у власти останется грузинская мечта.
Такая игра, по мнению Вахтанга Дзабирадзе, позволяет Саакашвили усилить позиции своей партии уже к следующим выборам в 2024-м. Нацдвижению легче будет победить тогда грузинскую мечту, чем новую политическую силу, которая может появиться в виде коалиции в результате выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Бойцовский клуб грузинской оппозиции. Тем временем противники грузинской мечты переходят от сотрудничества к прямой конфронтации. Лидер движения «Стратегия» Агмышинебели Георгий Вашадзе получил еще одного соперника в Исанском округе грузинской столицы. Главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», вопреки ранее достигнутым договоренностям, как уже было сказано в предыдущем материале, выставила своего кандидата в этом районе. Чем вызван демарш, насколько глубок раскол в рядах грузинской оппозиции, выяснял Владимир Унанянц.
Один из 8 избирательных округов Тбилиси, Иссанский, грозит стать ареной битвы не столько между властью и оппозицией, сколько между разными лагерями этой самой оппозиции. Премьерские амбиции Георгия Вашадзе, в прошлом члена Единого национального движения, а ныне лидера другого движения, стратегии Агмашенебели, пришлось настолько не ко двору Альма-Матер политика, что ЕНД, видимо, решила потопить кандидата от объединенной оппозиции. Теперь Вашадзе предстоит встретиться в поединке не только с представителем грузинской мечты, но и с бывшей соратницей по партии. Интересы на Движение в округе, вдруг ставшим принципиально важным, будет отстаивать Хатия Деканоидзе, еще совсем недавно намеревавшаяся баллотироваться от регионального округа Зестафонитер Джолот Кибули Багдати. Сама Деканоидзе дала понять, ситуацию спровоцировал сам Вашадзе.
Что касается Исани, то решение нашей политической команды, нашей партии, действительно было обусловлено лишь единственной целью – победить Бедзину Иванишвили. Победить кандидата Бедзины Иванишвили в Исани, потому что, к сожалению, после того, как Георгий Вашадзе покинул наше объединение, объединенную оппозицию, в мажоритарном округе Исани сложилась совершенно иная реальность. Поэтому я сегодня завершаю разговор о раздоре в оппозиции. Моя единственная цель, ради которой я пойду на пролом, буду бороться за права, благополучие, безопасность каждого нашего гражданина, будет лишь поражение кандидата грузинской мечты.
Вера нацдвижения в Георгия Вашадзе, по признанию одной из лидеров партии Саломы Самадашвили, пошатнулась после того, как тот, выйдя из коалиции «Сила в единстве», первым нарушил соглашение о выдвижении единых кандидатов, а затем и вовсе представил в несогласованном на тот момент Сабурталинском округе грузинской столицы свою соратницу Таку Чаркуяни. Именно это и стало причиной решения представить общественности альтернативного кандидата, уверяет Самадашвили, и тут же обещает, в отношении остальных округов нацдвижение продолжит придерживаться достигнутого соглашения.
Единое национальное движение выступает за создание общего оппозиционного единства против Бедзины Иванишвили. И сегодня мы поддерживаем согласованных кандидатов. Однако в Иссанском округе политическая ситуация изменилась, потому что Георгий Вашадзе покинул объединение «Сила в единстве» после того, как был назван кандидатом в мажоритарные депутаты. Он также решил представить своего политического партнера Тако Чарквиани кандидатом в мажоритарные депутаты в Сабуртало. То есть фактически этим решением Георгий Вашадзе первым нарушил соглашение о единых кандидатах в Тбилиси. Что касается выхода из объединения «Сила в единстве», это, разумеется, навредило его шансам получить то количество голосов в мажоритарных округах, которое необходимо для победы над кандидатом Иванишвили. Соответственно, исходя из того, что мы действительно не можем оставить упомянутый округ Иванишвили, мы решили выдвинуть собственного кандидата, который, по моему убеждению, победит в этом округе конкурента, представленного Бедзиной Иванишвили.
Впрочем, такой позиции придерживаются лишь в национальном движении. Другие участники процесса считают, что соглашение было нарушено именно ЕНД. В Европейской Грузии решение бывших соратников назвали не имеющим ни морального, ни делового оправдания. Позицию партии озвучил Леван Тахнишвили.
Европейская Грузия остается приверженной соглашению. Соответственно, мы будем поддерживать Георгия Вашадзе. Мы не говорим здесь о личностях. Я лично уважаю их обоих, Вашадзе и Деканоидзе, в равной степени. Здесь речь идет о принципах и соблюдении договоренностей. По мнению Европейской Грузии, соглашение было нарушено национальным движением. Это печально. По нашему мнению, у этого нет ни морального, ни делового оправдания. С другой стороны, мы не должны создавать из этого трагедию. Это действительно не спасет Иванишвили и грузинскую мечту. Просто еще один центр тяжести переместился с первого тура на второй, в еще одном избирательном округе.
Сам Георгий Вашадзе уверен в победе при любом раскладе.
У нас было соглашение относительно Исанского и других мажоритарных округов, и это соглашение нарушает национальное движение. Они решили играть в политические игры внутри оппозиционного объединения, вместо того, чтобы присоединиться к нам для того, чтобы победить партию разбитых мечтаний на парламентских выборах. Наших граждан не интересуют политические интриги. Они ждут от нас победы над бедностью и криминалом, победы над партией разбитых мечтаний. Это все, что я могу сказать. Мы победим кандидата от партии разбитых мечтаний в Исани, и вместе со мной, как с будущим премьер-министром этой страны, мы победим криминал и бедность.
Впрочем, по части премьерских амбиций Вашадзе у нацдвижения явно другие планы. После эпического промо-ролика Михаила Саакашвили, пообещавшего, правда, уже не в первый раз вернуться, ЕНД дали понять, у них есть собственный кандидат на должность главы правительства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ирмы патриотов. Скандал вокруг тайной поездки двух грузинских политиков из Альянса патриотов в Абхазию 17 августа, разгоревшийся по обе стороны от реки Ингури, вызвал к жизни поток информационных сообщений и комментариев, в котором встречается немало путаницы и заблуждений. Например, о том, что с Ирмой Нашири в Абхазию приезжал Давид Тархан Муурави. Он приезжал, но не сейчас, а в 2008 году. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Скандал вокруг тайной миссии двух лидеров партии «Альянс патриотов Грузии», совершивших вояж 18 августа в село Илыр Ачинчирского района Абхазии, продолжает привлекать внимание общественности. Сперва о заявлениях лиц, имеющих непосредственное отношение к делу. Около часу ночи вчера, 26 августа, Лаша Саканя, оказавшийся в Абхазии в центре этого скандала, написал на своей странице в соцсети Facebook: «Дорогие друзья, в связи со сложившейся ситуацией 18 августа 2020 года, дабы не повышать градус в обществе, я принял решение написать заявление об уходе по собственному желанию. Однако хочу отметить, что всегда и везде отстаивал и буду отстаивать интересы нашего народа и государства». Конец цитаты. Вчера же пресс-служба АПЦ заявила: подаренная Лорскому храму икона Богородицы будет возвращена в Грузию. Подобные акции недопустимы до признания Абхазской православной церкви и Абхазского государства Грузинской православной церковью. В сообщении подчеркивается, что сама миссия была проведена без уведомления священноначалия Абхазской православной церкви. Вице-спикер грузинского парламента, один из лидеров Альянса Ирма Инашвили, лишь 24 августа, спустя несколько дней после того, как в грузинских и абхазских СМИ и блогосфере был поднят шум, разместила на своей странице Facebook фотографии о поездке в Абхазию. Она написала, что вместе с ней был член Альянса патриотов Георгий Ломия. «Мы с Георгием Ломия пожертвовали икону Богородицы Марии и Ларийскому собору Божией Матери», сообщила Инашвили. И в тот же день она дала пресс-конференцию, на которой, отвечая в основном на обвинения грузинских политических противников в том, что партия финансово поддерживается из Москвы, далее похвасталась. А второе: «Вы оба удивлены, Саакашвили и Бакерия, что мы с Георгием Ломия были в Абхазии, что подарили икону Богородицы храму Илори, икону Богородицы Марии. Вы удивлены, что в стране просыпается искра доброты, а ваше злое сердце разрывается от зависти». Конец цитаты. Тут у многих наблюдателей возникло недоумение, ведь и грузинский телеканал «Мтавари Архи», первоначально распространивший информацию, и авторы последующих публикаций и комментариев по обе стороны Ингура говорили о поездке в Абхазию председателя партии Давида Тархан Муурави и вице-спикера парламента Ирмы Инашвили. Сама Инашвили, конечно, лучше знает, кто с ней ездил. Эта «ошибочка» в кавычках не имеет столь уж принципиального значения, но возникшая путаница – лишний штрих, демонстрирующий мутность всей истории. Возникновению же путаницы способствовало как то, что Тархан Муурави, судя по ряду публикаций в благосфере, выступал в качестве организатора спецпоездки со стороны Грузии, так и то, по словам грузинского политолога Мамуки Аришидзе в публикации «Кавказского узла», что он и написал ту огромную по размерам икону, оклада которой на выложенном в соцсети снимке нежно то ли касается, то ли опирается на него Ирма Инашвили. То есть это отнюдь не историческая реликвия, как может кто-то подумал, а новодел художника-любителя. Абхазский парламентарий Алмаз Джапоа, выступая в понедельник понедельник, 24 августа, в ходе встречи с Высшим Советом ветеранской организации АРВА, неожиданно для присутствующих стал рассказывать о некоем видеоролике с выступлением Тархан Мурави, где тот якобы говорит, что надо признать существующие реалии, надо смириться с ними, надо в конце концов признать Абхазию. Конец цитаты. Дальше больше. Один из активнейших форумчан на сайте Абхазавто восклицает, что преступного, если встретились с членом грузинской партии, которая единственная в Грузии за наше признание. Конец цитаты. Это так написано в программе Альянса патриотов, того самого, депутата от которого в грузинском парламенте Ада Маршаня в марте прошлого года грозно обличала, о чем писали многие СМИ, те, кто начал забывать о необходимости скорейшего восстановления территориальной целостности Грузии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Щедрость должника. Грузия продолжает подсчитывать пандемические убытки. Турбизнес, принесший в прошлом году Грузии порядка 3 миллиардов долларов, работает лишь для покрытия эксплуатационных издержек. Для людей, работавших в этой сфере, правительство выделило единовременную помощь в 300 лари. Аналогичная ситуация в сфере отдыха и развлечений. Еще источниками щедрости власти интересуется Ираклий Аргелидзе.
Правительство почти в ежедневном режиме объявляет об открытии новых программ, щедро субсидируя то виноградарей, то девелоперов, то выделяет средства на покрытие коммунальных услуг. На эти цели выделено около 2 миллиардов лари. Сегодня власти озаботились незавершенным строительством, которое, по мнению премьер-министра Георгия Гахария, портит облик грузинских городов. В ближайшее время будет объявлена программа отраслевой помощи объемом 100 миллионов лари, заверил премьер. Кроме того, сегодня глава Кабмина объявил итоги регистрации программы помощи детям. На эти цели уйдет порядка 170 миллионов лари. Выплаты начнутся 1 сентября. Некоторые эксперты, комментируя экономическую политику властей, считают, что поле для маневра ограничено, и в Цугцванге власти избрали наименее болезненный путь – раздачу средств самым незащищенным слоям населения и точечную поддержку определенных категорий бизнеса. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, только в минувшем году власти заимствовали из внешних и внутренних источников около 6 миллиардов лари. Страна, у которой внешний долг составлял 44% к ВВП, за полгода скатилась в большую долговую яму – до 57%. Все это в долгосрочной перспективе может не только затормозить развитие страны, но и ограничить список программ социальной помощи.
Сложилась парадоксальная ситуация. Бюджет недосчитался почти 2 миллиардов лари, но расходная часть выросла на 6,6%. Произошло это за счет долгов, что означает, что в будущем нам придется отдавать гораздо больше на покрытие заимствований, чем сейчас. Этот факт значительно сужает поле для социальных программ будущего, и уйти от этого можно в счет высокого экономического роста. В этом году, по сравнению с прошлым ВВП, сократился на 5%, и не думаю, что в ближайшие годы дойдет до показателей прошедшего года. Что касается текущих программ социальной помощи, считаю, что они в большей мере оправданы и даже недостаточны, хотя некоторые считают, что они имеют предвыборный окрас. Для сравнения, аналогичная социальная помощь стран Евросоюза на душу населения превышает наши расходы в 14-15 раз.
Экономическую политику властей критикует другая часть экономистов, считающих, что власти нерационально распоряжаются заимствованными миллиардами, используя их в предвыборных целях, что в конечном итоге скоро обернется новыми проблемами. Доктор экономических наук Ираклий Макалатия считает, что пандемия, пришедшаяся на предвыборный год, усложнит ситуацию в Грузии. Налицо незаинтересованность властей в устранении бедственного положения людей, считает экономист.
Чем беднее население, тем больше голосов можно получить простыми обещаниями или раздачей 200 лари за счет госбюджета. Чем сильнее в экономическом и финансовом плане население, тем меньше эти обещания будут влиять, и она требует других, более фундаментальных изменений. Поэтому власти на деле не заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса, а сосредоточенные в ее руках активы государства вновь составляют порядка 70% богатства страны. Разгосударствование этих активов могло могло ускорить экономический рост, но власти не заинтересованы в этом.
Что касается перспектив будущего развития, то, по словам Макаладия, экономический рост в будущем году в лучшем случае достигнет 5% из-за провальных показателей нынешнего. В целом экономика окажется в худшем положении, чем в 2019 году. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси 21:30, Сухуми и Цхинвали 20:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
За два месяца до парламентских выборов находящийся в Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к согражданам, объявив о своем возвращении. Двухминутный видеоролик с обращением сегодня, 27 августа, был опубликован на странице «Политика» в Facebook, сообщает агентство «Новости Грузия». В нем Саакашвили извиняется за ошибки, совершенные за годы правления, основанной им партией «Единое национальное движение». По его словам, за 7 лет с момента, когда он покинул Грузии, у него было достаточно времени, чтобы подумать и переоценить многие проблемы, и теперь он знает, как лучше служить стране и как избежать ошибок. Политик уверен, что его работа на посту президента не была напрасной, поскольку продолжаются многие из его начинаний. Саакашвили считает, что теперь он и его команда смогут сделать еще больше для повышения качества жизни граждан Грузии. Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила, что приветствует возвращение в Грузию Михаила Саакашвили, если он найдет в себе силы и приедет в страну. «Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждет процедура задержания и тюрьма», – заявила министр. По словам Цулукиани, Михаил Саакашвили находится в розыске, и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, которые, впрочем, могут быть пересмотрены, пока он будет находиться в тюрьме, передает слова министра общественный вещатель. Абхазская православная церковь отказывается принимать икону, подаренную грузинским депутатом Ирмой Инашвили, и возвращает ее обратно. Об этом говорится в заявлении, распространенном Церковным советом Православной церкви Самопровозглашенной Республики. Эта миссия была проведена без уведомления о священноначале Абхазской православной церкви. Подобные акции недопустимы до признания Абхазской православной церкви и Абхазского государства грузинской православной церковью, отмечается в заявлении. Сегодня вице-спикер парламента и генеральный секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили провела специальный брифинг, на котором рассказала о совместном с однопартийцем Георгием Ломия визите в самопровозглашенную республику Абхазия, сообщает Интерпресс Ньюс. «Я хотела бы уведомить вас о том, что 18 августа, в прошедший вторник, я, Ирма Инашвили и Георгий Ломия действительно были в Абхазии. Сразу же хочу отметить, что организовал данный визит с помощью своих личных контактов Давид Архан Муурави при поддержке своих друзей в Москве. Общественность знает, что мы опросили более 1 200 000 человек. На сегодняшний день у нас на руках имеется более 840 тысяч аудиозаписей, из которых отчетливо видно, что более 70% нашего населения желают прямой диалог с Сухуми, Цхинвали и Москвой. Мы считаем, что восстановление разрушенных мостов и примирение возможно лишь в формате прямого диалога Тбилиси-Сухуми, Цхинвали, Москва», – заявила Ирма Инашвили. За сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия не выявлено новых случаев коронавируса. Под наблюдением на карантине находятся 309 человек. В республике за период с мая этого года было проведено более 4600 тестов на коронавирус. С мая в республике было выявлено 89 инфицированных коронавирусом. Все они выздоровели. Последнего заболевшего выписали в начале августа. С тех пор новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 197 граждан. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 подтвержден у 21 из них.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Кэти Бочеришвили.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Накануне в Цхинвале отмечали 12-ю годовщину признания независимости со стороны России. Тогда в ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Что означает суверенитет на деле и где пределы этой самостоятельности? Теорию и практику ограниченного суверенитета изучает Мурат Гукимухов.
26 августа Россия признала суверенитет Южной Осетии. Понятно, что отношения между ними в принципе не могут строиться на равноправной основе, потому что маленькая республика фактически находится на содержании старшей сестры. Все сферы жизнедеятельности республики, начиная от безопасности и охраны границ, заканчивая образованием, регулируются из Москвы. И все-таки, что есть суверенитет Южной Осетии? Где его границы? Где пределы самостоятельности, на которых она могла бы настаивать перед лицом Москвы, несмотря на всю ее помощь? По словам российского политолога Николая Силаева, на этот вопрос есть два ответа.
Первый ответ формальный. Есть договоры об интеграции, которые Южная Осетия и Абхазия заключили с Россией. Эти договоры разные. И пределы того, что ты называешь суверенитетом, в этих договорах как раз и описаны.
Почему интеграционные договоры разные?
А это второй вопрос. Но я хотел сначала дать второй ответ на твой первый вопрос. Он заключается в том, что на самом деле, если обратиться к тем вещам, которые договор прямо не регулирует, то на этот вопрос невозможно ответить теоретически. Он всегда определяется на практике. В чем пределы того, что ты называешь реальным суверенитетом? Что можно, что нельзя? Какую степень самостоятельности в принятии решений может приобрести Абхазия или Южная Осетия? Это всегда решается в практических взаимодействиях. Поэтому общего ответа здесь нет.
И все-таки Абхазию и Южную Осетию признали в один день, по одной причине. И стратегический интерес России в республиках совпадает, и там военные базы. Но интеграционные договоры разные, и степень суверенитета разная. Почему так?
Разный уровень реального суверенитета, потому что разные условия в Абхазии и в Южной Осетии. Конечно, в Абхазии гораздо больше ресурсов в самом широком смысле. Я думаю, что действительно более сложно устроена элита в Абхазии. Пока еще более настроена на суверенитет, возможно, более образована, опять же, пока еще. Может быть, с большим политическим опытом и более разнообразным политическим опытом. Все-таки Сухум – это почти летняя столица Грузинской ССР. Когда-то исторически.
Югосетинский политолог Вячеслав Габозов убежден, что граница суверенитета республики проходит там, где ее проводит политическая элита Южной Осетии.
От того, насколько она осознает свои политические интересы во взаимоотношениях что со стратегическими союзниками и друзьями, что с врагами. Тут уже зависит от договороспособности, от умения отстаивать свои интересы. Даже самому хорошему другу, даже брату, в той или иной ситуации надо уметь говорить «нет». Понятное дело, что политическое руководство действует в рамках тех возможностей и тех реалий, которые существуют для того или иного государства, в том числе и для Южной Осетии. Но в любом случае государство и политическая элита должна осознавать границы и те самые красные линии, даже которые никто не заставит перейти.
Где красная линия для элиты Южной Осетии, за которую она не перешагнет ни при каких обстоятельствах? Приведите один пример.
Ни друзья, ни враги, например, не заставят Южную Осетию войти в состав Грузии. И таких красных линий, в общем-то, существует достаточное количество, и элита югосетинская их осознает.
Все-таки жаль, что одной из этих красных линий не стал принцип невмешательства в внутриполитическую конкуренцию или хотя бы в избирательные кампании со стороны московских кураторов.
Проблема в том числе и недостатков этого кураторства во многом зависит от того, что их позволили в Южной Осетии. Более того, был момент, когда те или иные властные структуры пытаются вот этот механизм кураторства использует в своих интересах, надеясь, что это сыграет им на руку. На самом-то деле получается наоборот в конечном итоге. Но в этой ситуации страдает авторитет Москвы.
А где, по-вашему, проходит красная линия, которой Москва не подпустит Цхинвал? О грузинском направлении, я так понимаю, можно уже не говорить.
Я думаю, Москва не допустит в Южной Осетии варианта, когда различные политические группировки начинают выяснять отношения с помощью силы. Я думаю, вот эта красная линия, которую Москва не допустит. Перейти, кстати говоря, это в свое время была ошибка и Эдуарда Кокоти, который думал, что Москва даст ему возможность любой ценой сохранить власть, в том числе и ценой силового подавления своих оппонентов. Вот я думаю, что как раз Москва всегда в этой ситуации стремилась к тому, чтобы юго-осетинская политическая элита решала свои вопросы приемлемым путем.
Вячеслав Габозов верит в будущее республики. Он убежден, что жизнь наладится. По его словам, все, что мы сегодня наблюдаем, это болезни роста юго-осетинской государственности, взросления ее политических элит. Об этом надо говорить и делать выводы. Но это не повод впадать в уныние и отказываться от достигнутого, говорит Вячеслав Габозов.
Это уникально на самом деле. Я когда нашим сторонникам вхождения начинаю говорить, что вы не понимаете, 40 миллионов курдов, огромный народ, не может свое государство получить. Десятки народов счастливы были бы иметь свое государство, а нам выпало один шанс на миллион. Когда говорят геополитического сдвига, вот маленький народ получает такой шанс. Это вообще невообразимо. Просто получилось так. И благодаря нашим ребятам дотерпели, смогли. И благодаря вот этому геополитическому разлому, который вдруг повернулся в нашу сторону.
Это был юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжим тему российского признания ее годовщины в рубрике «Голоса». Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, что для них означает этот день и как за эти годы изменилась их жизнь.
Что для вас значит признание независимости и как это повлияло на вашу жизнь?
Как на нас это повлияло? Больше возможностей. То, что мы можем без всяких проблем пересекать границу России и больше возможностей просто в России. Все. Больше никак. Но из-за того, что дорогу никак не могут открыть, я могу многое рассказать. У нас сущная проблема. Самая большая проблема то, что никак не могут дорогу открыть. И что с того, что нас признали независимым государством, если все равно ничего не меняется в нашей жизни.
Хорошо.
Прежде всего, граждане ожидали то, что снимут таможню. Не сняли. И ничего в жизни не поменялось, абсолютно, нужно сказать.
На самом деле, я тогда была еще очень маленькой, особо ничего не помню, но вот сейчас уже, оглядываясь назад, в общем, сейчас я понимаю, что на самом деле произошло и как вообще жизнь изменилась в Южной Осетии. Тогда я была слишком маленькая для этого. И я думаю, что все изменилось в лучшую сторону. Медленно-медленно, но мы развиваемся, и я думаю, что дальше будет только лучше. Не знаю, к тому времени я, по-моему, уже была привыкшая к тому, что почти каждый вечер был обстрел, трудно было уснуть, точнее, уже привыкла засыпать под эти звуки. С тех пор, конечно, стало намного лучше, и слава Богу за то, что у нас больше не слышны звуки выстрелов.
Что для вас значит признание и как это повлияло на вашу жизнь?
В этом году не было настроения отмечать. И все.
Почему?
Потому что из-за... все на нервах. Из-за дороги, из-за ситуации. Сома, люди нервничают из-за вакцины. Да, никто не хочет делать.
Чего я ждала и чего я получила от этого, я не могу сказать, потому что человек сам должен действовать над своей судьбой, над своей работой, над своим единым. Если я буду сложа руки сидеть, естественно, ничего я не получу. Если я буду работать, трудиться и во благо народа, и во благо своей семьи, естественно, что-то я получу. Я работаю, я тружусь, я зарабатываю, я кормлю своих детей, свою семью.
Куда
единственное
–
спокойствие. И вот это для нас самое главное.
Угу.
Спокойствие. То есть мы уже как-то не боимся, что на нас нападут и все это. А для народа самое главное – здоровье.
Что для вас значит признание и как это повлияло на вашу жизнь?
Конкретно на мою? Абсолютно никак. А день признания независимости просто дает нашей маленькой республике больше возможностей жить в спокойствии, как минимум. Вот. Я на самом деле очень сильно рада, что наша республика признана независимой, потому что теперь граждане, как я сказала ранее, могут хотя бы просто жить спокойно. А все остальные моменты, я надеюсь, со временем уж точно будут. Потому что республика по факту сильно независимой все равно не является, как показывает данное положение наше. Я бы искренне желала нашей республике научиться обеспечивать себя самой. Но мы бессильны. Радуемся тому, что есть. Я искренне поздравляю всех граждан нашей республики с этим замечательным днем.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Финвал.
В самом ли деле в Грузии ухудшается криминогенная ситуация, или это попытка представить ее в более негативном свете, чем есть на самом деле? Правозащитники, представители неправительственных организаций рассуждают о том, как грузинские СМИ освещают преступления и чем может быть чревато чрезмерное увлечение этими темами. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
События криминального характера в последние месяцы открывают блок новостей практически каждая СМИ. Говорит ли это о том, что число преступлений, совершаемых в стране, растет? Статистика МВД Грузии за первые два квартала 2020-го показывает, что это не так. Если сравнить ее с аналогичным периодом 2019-го, количество преступлений сократилось на 16,8%. Но почему жителям Грузии кажется, что преступления стали совершать чаще? Ответ на этот вопрос пытается найти глава Центра по правам человека Алекоц Кетишвили.
2020 был неординарным годом. Определенный период люди были заперты дома в условиях чрезвычайного положения. В это время распространялась информация, что количество преступлений сократилось. Однако пока нет данных за июль и август. Кроме того, не был проведен сравнительный анализ ситуации до начала эпидемии, в период ЧП и после его завершения. Впрочем, это не означает, что активность СМИ как-то отражает статистику. Сейчас предвыборный период, и оппозиционные медиа пытаются показать более драматическую ситуацию, нежели есть на самом деле. Но, конечно, я не говорю, что проблем совсем нет.
Суть в том, что есть дела, пользующиеся высоким общественным интересом. Их освещение – одна из главных задач СМИ, продолжает Алекоц Кетишвили. Однако, по его мнению, это может привести и к пагубным последствиям.
Вопрос в том, к чему может привести освещение преступлений в такой большой дозе, в частности, темы насилия. Одним из результатов может стать снижение доверия к полиции. Если СМИ все чаще будут говорить о том, что правоохранители практически не реагируют на вызовы, люди, возможно, совсем перестанут звонить в полицию.
Говорит Алекоц Кетишвили. С тем, что многие грузинские СМИ перебарщивают с количеством информации о преступлениях, согласен и специалист по борьбе с организованной преступностью, старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти.
Я думаю, что тут ничего такого страшного не происходит в смысле того, что это обычное явление. Например, подростковые разборки. Это было, есть и будет. Это в любой стране мира подростки, молодежь, они одна из самых криминальных так, частей, так сказать, общества. Телевидение превратилось в криминальную хронику, особенно телевидение оппозиционное, потому что не существует сейчас, ввиду различных ограничений, там отсутствуют эти митинги, отсутствуют их выступления, там перекрыты другие источники, так сказать, выражения своей политической воли, и они волей-неволей перекочевали вот в сферу описания криминальной хроники и, значит, как бы показывая, как плохо в стране, значит, такой, рисуя черно-негативную картину, так сказать, существующих реалий.
Исполнительный директор хартии журналистской этики Мариам Гугусашвили проблем в объеме криминальных новостей не видит. Главное, чтобы не нарушались стандарты, считает она.
Очень важно, чтобы СМИ освещали такие дела, в которых появляются вопросы к следствию. Здесь главное, чтобы были защищены нормы этики, персональные данные респондентов. Кроме того, журналисты должны освещать тему всесторонне, непредвзято и объективно.
Между тем, эксперты сходятся во мнении, что МВД должно более оперативно предоставлять населению информацию о существующей криминогенной ситуации, чтобы уровень доверия к полиции не снижался. Правильное, своевременное. Временная работа со статистикой и ее анализ во многом определяет отношение общества к правоохранительным структурам, считают они. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новый приказ министра юстиции Грузии Теец Лукиани, касающийся суррогатного материнства, спровоцировал недоумение в обществе и критику правозащитников. В деталях министерского приказа разбиралась Анастасия Славинская.
Министру юстиции Теец Лукиани пришлось объясняться после скандала, который был вызван ее новым приказом. Она уверяет, что тема раздута искусственно, а общество намеренно введено в заблуждение. За всем этим она видит происки заинтересованных частных компаний. Попробуем разобраться. Новый приказ – это дополнение к своду правил регистрации гражданских актов. В частности, к его 19-й статье, касающейся регистрации детей, рожденных в результате экстракорпорального оплодотворения, или же просто ЭКО.
Одной из сторон договора может быть пара, состоящая из мужчины и женщины, целью которой является воспитание рожденного путем ЭКО ребенка, если а. они состоят в браке и с заключения брака прошел как минимум год, б. они состоят в фактическом сожительстве по меньшей мере в течение года.
Сказано в тексте нового документа. Фактическое сожительство, согласно нему, нужно доказывать нотариально. Это может быть регистрация по одному адресу проживания, общее имущество, свидетельство о венчании и прочее. Министр Цулукиани, ввиду того, что эта формулировка была расценена как запрет на право прибегнуть к процедуре ЭКО одиноким женщинам, поспешила заявить. Все женщины, замужние или незамужние, которые планировали искусственное оплодотворение, в их отношении министр юстиции не сможет создать новые правила, они могут быть спокойны, сказала Цулукиани. По ее словам, новый приказ касается только суррогатного материнства. Другими словами, пара, которая планирует обратиться к услугам суррогатной матери, согласно новому правилу, должна состоять в браке не менее года или сожительствовать на протяжении того же срока. Объяснила министр необходимость внесения этого дополнения так. 100% женщин, которые за определенное финансовое вознаграждение соглашаются на помещение в их тело эмбриона, полученного из биологических материалов других лиц, гражданки Грузии. А 98% тех пар, которые пользуются сервисом суррогации в Грузии, иностранцы. Соответственно, вводится правило. Под парой, как и прежде, подразумеваются мужчина и женщина. А новое дополнение служит тому, чтобы предотвратить преступления, транснациональную торговлю детьми, чтобы дети, рожденные методом суррогации в Грузии, не стали жертвами сексуальной эксплуатации, пыток, нечеловеческого обращения, чтобы можно было избежать действий фиктивных пар, которые с преступными целями создают путем суррогации детей и вывозят их за границу. Георгий Гатсиридзе, юрист Ассоциации молодых юристов, не понимает, как пребывание в браке в течение года или же сожительство той же продолжительности может служить предотвращению преступления, о которых говорит министр. С таким же успехом потенциальные преступники могут создать фиктивный брак и через год обратиться к услугам суррогатной матери. Или же злоумышленниками могут быть люди, действительно состоящие в браке.
Это нельзя назвать превенцией торговли детьми. Средства для превенции этого – выявление схем торговли детьми и привлечение к уголовной ответственности.
Говорит юрист. В то же время, по его словам, дискриминационным не только и не столько является новый приказ министра, а 143-я статья закона о здравоохранении, которая, по сути, и так предусматривает возможность прибегнуть к процедуре ЭКО только лишь женщинам, состоящим в паре.
Этот закон противоречит Конституции Грузии. Конституция гарантирует право на развитие личности, в том числе право иметь ребенка, будь то инвитро оплодотворение или суррогация. И это право не может быть привязано к нахождению в паре. Это дискриминационное отношение к одиноким женщинам.
Говорит Георгий Гатсиридзе. Цулукиани ее приказ критикуют и в оппозиции. При этом некоторым оппонентам власти кажется, что у всего этого процесса могут быть совершенно иные мотивы, нежели те, о которых говорит министр. Эта инициатива немыслима. Она очень походит на заявление патриарха, сделанное им не так давно, о детях, рожденных в результате инвитро оплодотворения, которых якобы не любит Бог. Госпожа Цулукиани нарушает права всех тех женщин, которые хотят иметь детей, но, к слову, не желают вступать в брак, подтвержденный подписями или же в гражданске. Эта инициатива еще раз доказывает, насколько госпожу Цулукиани не интересуют права женщин. Сказала Хатунасамнидзе, одна из лидеров республиканской партии. В Минюсте на вопрос о статистике преступлений, связанных с вывозом за границу рожденных методом суррогации детей, заявляют, что у них эти данные не хранятся, поскольку это относится к преступлениям международного уровня. В МВД же для выдачи информации такого толка затребовали установленный законом 10-дневный срок. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
в рубрике «Панорама» съезд республиканской партии в США о том, как Дональд Трамп получил безальтернативную номинацию, Владимир Абаринов.
Еще месяц назад республиканцы планировали провести свой съезд в городе Шарлотт, Северная Каролина, с большим размахом. На этом настаивал президент, который любит эффектные шоу. Но пандемия коронавируса заставила перевести мероприятие в виртуальный формат. Большинство ораторов выступало с подиума в Вашингтоне перед воображаемой аудиторией. В их числе был и старший сын президента Дональд Трамп-младший, которому отец передал на время своего президентства бразды правления в своей компании. В своей речи Трамп-сын использовал образ болота. Этим словом президент и его сторонники обозначают вашингтонскую бюрократию. После 8 лет медленного роста при Обаме и Байдене политика Трампа, подобно ракете, дала толчок экономике и особенно среднему классу. Байден пообещал забрать обратно деньги из вашего кармана и отдать их болоту. Ничего иного и нельзя ожидать от Джо Байдена, который прячется в этом болоте, как лохнесское чудовище, вот уже полвека. Он высовывает оттуда голову всякий раз, когда приходит срок президентских выборов, потом исчезает и ничего не делает в промежутках. Поэтому, если вам нужна надежда, обратите взор на человека, который сделал то, чего так и не смогла сделать провальная администрация Обамы Байдена. Он построил величайшую экономику, которую когда-либо видела наша страна. И президент Трамп сделает это снова. О внешнеполитических успехах администрации Трампа рассказала бывший посол США в Организации Объединенных Наций Ники Хейли.
It was an honor of a lifetime to serve as the United States ambassador to the United Nations.
Для меня было наивысшей честью служить послом Соединенных Штатов в ООН. Эта работа не для слабонервных. Это место, где диктаторы, убийцы и воры порочат Америку, а потом протягивают руки и требуют, чтобы мы платили по их счетам. Президент Трамп положил всему этому конец. Под его руководством мы сделали то, что отказывались делать Барак Обама и Джо Байден. Мы встали на защиту интересов Америки и против наших врагов. Обама и Байден позволяли Северной Корее угрожать Америке. Президент Трамп отверг эту слабость, и мы ввели самые жесткие в истории санкции против Северной Кореи. Обама и Байден позволили Ирану избежать ответственности за убийство и послали ему самолет, набитый в буквальном смысле слова деньгами. Президент Трамп поступил правильно и расторг иранскую ядерную сделку. Обама и Байден позволяли ООН осуждать нашего друга и союзника, Израиль. Президент Трамп перенес наше посольство в Иерусалим, а когда ООН попыталась осудить нас, я с гордостью применила американское право вето. Президент имеет в своем активе силу и успех. Бывший вице-президент – слабость и провал.
This president has a record of strength and success. The former vice president has a record of weakness and failure.
Вице-президент Майк Пенс подчеркнул заслуги президента в укреплении военной мощи США.
And think of all we've done. We revived this economy through cutting taxes, rolling back regulations.
Подумайте обо всем, что мы сделали. Мы возродили экономику через сокращение налогов и отмену регулирования, освободили от пут американскую энергетику. Мы боремся за свободу и справедливость международной торговли. После многих лет бюджетных сокращений этот президент возродил наши вооруженные силы. Мы восстановили арсенал демократии и снова даем нашим солдатам, морякам, летчикам, морской пехоте и космическим войскам ресурсы, необходимые для готовности защищать нашу страну каждый
день.
Среди гостей съезда была семейная пара из города Сент-Луис, Миссури, Марк и Патриша Маклоски. В июне этого года, когда мимо их дома проходила демонстрация протестующих против полицейского насилия, они вышли на крыльцо с винтовкой и пистолетом в руках и потребовали очистить частную территорию. Прокурор города возбудила против них уголовное дело. То, что произошло с нами, легко может случиться с каждым из вас, кто смотрит сейчас телевизор в каком-нибудь тихом уголке нашей страны. И об этом мы хотим говорить сегодня.
And that's what we want to speak to you about tonight.
It seems as if the Democrats no longer view the government's job.
Похоже, демократы больше не считают обязанностью правительства защищать честных граждан от преступников. Они видят обязанность в том, чтобы защищать преступников от честных граждан. Ни одному человеку в этой вышедшей из-под контроля толпе не было предъявлено никакого уголовного обвинения. Знаете, кому их предъявили? Нам. Нам вменили в преступление то, что мы посмели защищать свой дом.
They've actually charged us with felonies for daring to defend our home.
Марк Маклоски продолжает.
These radicals are not content with marching in the streets.
Этим радикалам уже мало шествий по улицам. Они хотят шествовать по коридорам Конгресса. Они жаждут власти. Это и есть партия Джо Байдена. Эти люди будут распоряжаться вашим будущим и будущим ваших детей. Наблюдатели отмечают, что в речах выступавших было мало позитивной программы, но много нападок на Джо Байдена, доказательств от противного. Дональд Трамп и Майк Пенс получили партийную номинацию на безальтернативной основе. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.